Благодарю тебя, брат. Можете садиться. Несомненно, привилегия находиться здесь в этот вечер, в Грасс-Валлей, чтобы представить нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, помолиться за больных Божьих детей, пациентов врача, и порадоваться вместе этому общению за эти 5 дней, которые мы пообещали. Я передаю приветы от всех остальных пилигримов, которые повсюду в разных частях мира, где я бывал. И надеюсь, и многие тысячи человек молятся за успех этого собрания здесь, в эти вечера. Я уверен, вместе с молитвами остальных и с нашими, что Бог встретится с нами и благословит нас. И мы приехали сейчас не для того, чтобы представить какую-нибудь определенную церковь, или мы приехали не для того, чтобы назвать себя исцелителями. Мы приехали, представляя Христа, и мы приехали также не исцелять больных, но молиться за больных и сделать то, что мы сможем, чтобы помочь немного облегчить жизнь для всех и каждого. И я уверен, что вы будете благословением для нас, и мы верим, что мы будем благословением для вас. И я сейчас как раз подумал, с тех пор, как мы были в последний раз в Калифорнии, что люди хотели уйти домой пораньше. Так вот, дома и в разных, во многих местах страны, ты видишь, что люди отличаются. Некоторые из них, им просто нравится слушать, как ты проповедуешь. Меня не волнует, если ты даже не помолишься за больных, просто держишь их около 4 или 5 часов, проповедуя. Это их вполне удовлетворяет. Но здесь это точно. Это задевает. Кажется, что они типа «короткая проповедь и молитва за больных, и отпускай побыстрее домой, потому что мне нужно возвращаться». И все представляется здесь в такой спешке. Куда мы все торопимся? Быстрее, 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 быстрее. Может быть, если на это будет воля Господа, я хочу проповедовать, пока я нахожусь здесь, освобождение от пара. Я думаю, это то, что нам следует сделать, немного притормозить. У меня произошел несчастный случай несколько недель назад. Мне нравится стрельба по целям, охота. Мне как раз дали винтовку, это была расточенная винтовка компании Уэтерби, которая здесь. И я поднял ее, выстрелил, и она разорвалась прямо перед моим лицом. И взрывом унесло ствол примерно на 50 ярдов вперед от меня, а приклад почти на такое же расстояние назад от меня. И взрывом вырвало кусты и остальное вокруг, где эта штуковина взорвалась. Это просто благодать Божья, что меня не разорвало точно так же, потому что это было вот настолько близко от моего глаза, когда она взорвалась. Такой ее удар, телескоп вверх вылетел. И мне пришла одна мысль после этого. Понимаете, эта винтовка на самом деле не была винтовкой Уэтерби. Ее просто расточили под винтовку Уэтерби. Это был Винчестер, 70-я модель, скажу для охотников. И была подарена мне добрым братом из Калифорнии, которого зовут Арт Уильсон. Он подарил ее моему сыну, Билли Полю. Робертс, 2,57. И вот они, Билли левша, и поэтому он не мог ее использовать. Так что он сказал: «Папа, я просто отдам ее тебе». Что ж, мне всегда хотелось иметь винтовку у Уэтерби, но я считал, что я не мог себе позволить ее. И к тому же, если бы кто-то из моих друзей купил ее мне не хотелось бы, чтобы они это делали, потому что это дорогие винтовки. И, как я часто говорил, у меня есть друзья-миссионеры, которые не имеют обуви на ногах. И я не могу допустить, чтобы кто-то заплатил так много за винтовку, чтобы мне охотиться или стрелять из нее, тогда как у меня есть друзья, у которых нет даже обуви. Поэтому я просто не поступил бы так. Но один мой друг сказал: «Я могу взять ту 70-ю модель и сделать из нее Уэтерби. Уэтерби делает это там и дает на это гарантию». Я сказал, что мне это обойдется недорого, всего лишь примерно $10-12. И я сказал: «Действуй». Итак, он отдал ее, отвез ее в ту компанию, и они расточили ее. Первый раз, и ее тут же разнесло. Так что это не должно было быть. Где-то что-то оказалось под давлением. Теперь вот мой урок, извлеченный из этого. Понимаете, в ней возникло слишком сильное давление. Она взорвалась. Понимаете, нам не нужно слишком сильное давление. От этого может произойти взрыв. И другая вещь. Мне хотелось бы сказать вот что. На это можно взглянуть с некоторой доктринальной точки зрения. Понимаете, если бы ту винтовку сразу отлили, как у Этерби Магнум, она не взорвалась бы. Но понимаете, это было кое-что другое, только частично измененное. И вот почему она не смогла выдержать давление. Я верю, что в религии, что мы не ставим заплаток. Мы умираем и рождаемся свыше. И тогда мы представляем собой христиан, которые могут выдержать любое давление, которое Святой Дух хочет вытолкнуть. Поэтому я думаю, что нам нужно вернуться к началу, а не пытаться сделать что-то из того, чем оно не является. У нас сегодня слишком много психического в религии, вместо настоящего переживания рождения свыше с Богом. И поэтому, если где-то в пути возникнет что-то такое, это приведет к небольшой утечке и резкому росту давления. И у вас произойдет взрыв. Поэтому мы верим в то, чтобы на самом деле умереть для себя и всех своих мыслей, и всего остального. Просто умереть и позволить Святому Духу переделать тебя. Просто ты рожденный свыше христианин. Вот кто ты такой. У тебя есть переживание с Богом, что ты знаешь, что ты перешел от смерти в жизнь. И это то, чему мы верим. Мы верим Библии, и мы верим, что это Божья книга. Мы придерживаемся только Библии. Так вот, я верю, что Бог может совершать дела, которые не записаны у Него в Библии. Теперь Он Бог, Он может сделать все, что Он пожелает. Но если я только смогу увидеть Его за время своей жизни совершающим то, что Он обещал, тогда я знаю, что это правильное, видите, поскольку это есть в Библии. Теперь в Ветхом Завете, поскольку братья-служители знают, что у левитского священства у них был способ узнавать, говорил ли пророк правду, или сон сновидца был верным. У них было то, что называлось урим-тумим. Так вот, об этом спорили, что это было такое. Но в основном величайшая и наиболее этическая точка зрения, что я могу увидеть, и наиболее подходящим способом было то, что они брали нагрудник, который носил Аарон, который представлял 12 колен с помощью камней, соответствующих коленам, и он висел в храме на столбе. И затем, когда пророк пророчествовал, и тогда они могли узнать, истина это или нет? Вот если там масса огней вспыхивала там, создавая сверхъестественное. Бог сверхъестественный, потому что Он Бог, Дух. И если тот сверхъестественный свет, представленный там как радуга, вспыхивал от этого, тогда слово «пророк» был прав. Вот каким образом он отождествлялся, или был прав сновидец. Но если это не вспыхивало на Уриме Тумиме, тогда не имело значения, каким правдоподобным это казалось. Они не принимали этого, потому что это не вспыхивало на Уриме Тумиме. Теперь, левитское священство прекратилось со смертью Господа Иисуса. Мы живем сейчас при священстве Мелхиседека, Христа. Мы сейчас по-прежнему не без Урима Тумима. Вот что это такое сейчас. Библия. Понимаете, мы должны держаться Писания, не давать ему своего личного истолкования, именно так, как его написали. Теперь я верю, что Бог будет судить мир однажды Иисусом Христом. Я верю этому. Я верю, что должен существовать некий стандарт, по которому Он должен будет судить, потому что есть много всего, представляющего Христа, и очень многое. Так вот, у меня ирландское происхождение, поэтому мои родственники до меня были католиками. Когда я был маленьким мальчиком, вы, вероятно, читали мою историю жизни. У них это есть здесь в книгах и так далее. Я пошел в ирландскую церковь, и я послушал то, что говорил священник. Потом я пошел в лютеранскую церковь, я послушал то, что он говорил. Лютеранский пастор. И там был один баптист, где-то в далеком прошлом, в нашем роду. Поэтому я пошел в баптистскую церковь. Я ходил в разные церкви. Что ж, они, каждая отличается одна от другой. Так вот, каждая хотела сказать, что та церковь совершенно правильная. Итак, теперь они все не могут быть правы. Где-то должно быть что-то ошибочное. И я теперь обнаруживаю, что есть около 900 с чем-то различных деноминаций. Поэтому я думаю, что где-то что-то должно быть не так. Потому что если это, они все входят через эту церковь. Теперь нам рассказывали, как католикам, что Бог в своей церкви. И это то, где находится Бог, в своей церкви. Итак, если Бог в своей церкви, которая из них является его церковью? Каждая из них говорит, что вот это церковь. Итак, я понял одну вещь. Так вот, это то, что сказал священник, Бог в своей церкви. Но в Библии сказано «Бог в своем слове». И он сказал это, кто приложит что к этому или отнимет что от нее, он будет отнят из книги жизни для него. Поэтому я верю всем своим сердцем, что это слово, это Бог в печатном виде. Теперь, почему я это говорю? Потому что человек не лучше своего слова. Он не больше своего слова. Если вы не можете поверить мне в чем-то на слово, тогда не нужно иметь со мною никаких дел, понимаете? Потому что вы не можете поверить мне. И это то же самое. Я должен верить, что это Божье Слово, и я верю. Теперь в Библии сказано, в Святого Иоанна, 1 глава, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами. В то время это был Христос, а Христос — это Слово. Тогда если Он судит мир Христом, то это должно быть посредством Слова». Видите? Итак, вот каким образом мы верим Ему и в нашем обучении. Теперь у нас будет просто короткое, быстро, как только мы выйдем. Сколько у них в действительности, братья, время окончания? Около 2 часов или что-то типа этого? А? 2 часа? Они засмеялись, поэтому я думаю, примерно 9 или 9:30, что-то типа этого. Это где-то обычное время окончания. Это будет где-то через 35 минут. Сегодня вечером я у вас гость, однако я не чувствую себя гостем, я чувствую себя вашим братом. И теперь я хочу, чтобы вы следили за тем, что я говорю по Писанию. Тогда послание, наверное, предстанет для вас совсем не таким, как вы ожидали, но вы сверьте это с Писанием, оно будет прямо в том же русле, что вы слышали. Я просто зачитаю это из Писания, и потом не буду пытаться объяснять это, просто пусть оно само объяснит себя. Как продажа товара. Если у вас товар на продажу, если от него есть польза, он продастся сам. Вам не придется для этого изо всех сил рекламировать его. Я видел так много этой рекламы, поскольку я езжу, понимаете. Это каждый, это муж часа, и это послание. И все это до того, что я задаюсь вопросом, кто же это? О, я верю, что Христос — это муж часа, и всегда был этим. И не нужно прикладывать много накачивания и прочего. Однажды я получил это в достаточной степени. Для вас, сестры, у меня есть жена, она с нами, и я очень люблю ее и моих детей. И поэтому я всегда хочу помогать ей. А с меня очень неважный помощник. И я знаю, что у нее много дел, и дети, чтобы все успеть приготовить. Отходит ко сну поздно вечером, когда я дома. Я подумал, что помогу ей с мытьем посуды. Единственное, что я терпеть не могу делать, так же, как и вы. И я подумал, ладно. И мама, бывало, ставила меня на ящичек мыть посуду, когда был маленьким. И я думал, если я когда-нибудь женюсь, я тут же перестану это делать. Но вот вам, пожалуйста, я люблю свою жену так же, как любил свою мать, только как жену и свою мать. Тогда я подумал, что ж, я буду помогать ей, если смогу. А однажды я увидел кое-что в одной программе, в телепрограмме, когда я ожидал вылета самолета, и у них там стоял телевизор, и спереди огромная стеклянная линза на нем, и говорили, используя эти моющие средства, не надо ни мыть, ни промывать, ни вытирать, ничего. Просто опустить в воду, окунуть их, вынуть оттуда, это все, что вам нужно сделать. Я подумал, ага, моя жена станет меня теперь очень сильно любить, потому что я покажу ей, как нужно мыть посуду. Итак, на следующий день я купил упаковку этого, когда приехал домой. Я купил это до того, как приехал домой, спрятал под куртку и вошел. На следующее утро я сказал, «Не беспокойся, дорогая, я сейчас же вымою за тебя посуду. Это все, что тебе нужно сделать. Сейчас можешь оставить это и бери веник и начинай заниматься уборкой. Перед тем, как я пойду в офис или начну делать звонки, я в один момент закончу с посудой». Итак, я достал это средство и прочел на нем, вы знаете, положите 2 столовые ложки. А я подумал, о, с этим я отлично управлюсь. Я всыпал туда примерно половину упаковки, размешал его вот так, взял всю посуду и поместил это туда. Поднялась вот такой высоты мыльная пена. Я подумал, старина, теперь еще несколько минут и все, что мне нужно сделать, достать их и снова поставить их на стол. Дети на завтрак ели яйца. Я достал их оттуда. На них было столько же остатков от яиц, как и до этого. И так я сказал, когда я увижу, что что-то очень сильно рекламируют, я просто не буду обращать на это внимания. Не притронусь к этому, потому что я знаю, что с тем ничего не получилось. И вот иногда я думаю, что если мы только расскажем об Иисусе и предоставим людям увидеть, кто Он и какой Он, и я верю, что это... Он совершит все остальное. Он представит себя, потому что все, кого Отец дал мне, придут ко мне все равно. Видите, это то, что сказал Иисус. И никто не может прийти, если не призовет его Отец мой. Поэтому единственное, что мы делаем, просто сеем семя и отпускаем. Так вот, я верю, что вы позвоните и пригласите людей. И самое главное здесь, это не молитва за больных сейчас. Это одно из побочных занятий. Но главное, это привести каждого грешника, которого только сможем, к познанию Господа Иисуса, своим Спасителем. Вот это главное. Второе, взять каждого человека, который принял Христа своим Спасителем и еще не наполнился Святым Духом, чтобы они наполнились Святым Духом. И это ваше второе. Затем третье, молитва за всех больных, за которых мы сможем помолиться. И через это мы надеемся, что Бог дарует нам замечательное время на этом собрании. И я думаю, что это будет каждый вечер, и затем в воскресенье после полудня, я думаю, верно. Я хочу поблагодарить здесь моих братьев-служителей за то, что пригласили меня сюда. И я благодарю Бога за побуждение приехать сюда. Теперь управляющий здесь, мистер Бордерс, у нас книга, заполненная приглашениями со всего мира, но каким-то образом нечто проговорило ко мне насчет Грасс-Валлей. И сразу же один мой друг, семья Арганбрайт, который здесь неподалеку от Лос-Анджелеса, позвонил мне и сказал, если у вас еще не полностью укомплектован маршрут по этой местности, мне хотелось бы, чтобы вы приостановились в Грасс-Валлей. Я позвонил управляющему, пригласил его к телефону. Я сказал, «Ты проезжал там уже?» «Нет». Я сказал, «Загляни». И вот мы здесь. Теперь, что Господь собирается сделать, я не знаю. Здесь может быть один человек, ради которого пришел. Я надеюсь, что он пришел спасти всю общину. Теперь, исходя из этого, давайте склоним головы и поговорим с автором перед тем, как будем зачитывать его слово. «Наш Небесный Отец». Это поистине привилегия, которая у нас есть, стоять в Твоем присутствии в этот завершающий час истории этого мира и называть Тебя Отцом, и знать, что мы приближаемся к Тебе самодостаточным способом, с благословенным заверением, которое Иисус, Твой Сын, произнес. «Если попросите у Отца чего-нибудь во имя Мое, Я это сделаю, это будет даровано». Тогда мы знаем, Отец, если мы просим во имя Господа Иисуса, что наше прошение будет даровано. Теперь мы не стали бы просить ничего, что вопреки Твоей воле. Но мы верим, после того, как Ты привел нас сюда, что это Твоя воля — спасти людей и исцелить людей, и наполнить людей Святым Духом, и отдать Тебе славу. И мы здесь для того, чтобы исполнить все, что Ты побудешь нас сделать. Поэтому я молю, Отец, чтобы Ты раскрыл нам Свое Слово и Свою волю вместе со Своим Словом, чтобы нам знать, какая Твоя воля в отношении Твоего Слова. Благослови сейчас нас вместе, прости наши грехи. И сегодня, когда мы расположились в этом здании, мы молим, чтобы Ты благословил это здание. Боже, наверное, это арена, но сейчас ее посвятили на служение всемогущему Богу, чтобы была церковным домом, где всемогущему воздается почтение и любовь и благоговение. Даруй, Господь, чтобы каждый человек, который войдет через эти двери в течение этих следующих 5 или 6 дней, пришел в такое сознание греховности, что они не смогут покинуть это здание, не отдав своего сердца Христу. Мы молим, Отец, чтобы каждый больной человек, который войдет в это здание, и те, которые придут, принеся в своих сердцах других, молясь, чтобы благословенный Господь Иисус присутствовал для исцеления больных, наполни сердце каждого Святым Духом. И, Боже, вытащи их из этого пьяного, возлюбившего безумия греха, падхова на утехи мира, пока не поздно, пока горы не понизились, пока сильный гнев Божий не излился на неверующий род. Боже, представь это нам настолько близко на этой неделе, чтобы мы увидели это, и наши сердца настолько наполнились, чтобы каждый человек стал служителем на улице и среди соседей, чтобы привести других ко Христу. Мы не знаем, закончим мы здесь пробуждение или нет, пока ты придешь. Но мы знаем вот это одно, что однажды ты придешь, и мы не знаем часа, в который это произойдет. Но дай нам каждый час прожить так, как если бы это был тот час, чтобы нам быть готовыми пойти, предстать в твоем присутствии, чтобы услышать, как будет сказано: «Хорошо потрудился, мой добрый и верный раб, войди в радости Господа, уготованные для тебя от создания мира. Мы посвящаем себя вместе с этим помещением и твое слово для чести и славы Божьей через имя Иисуса Христа. Аминь». Благословит вас Господь. Теперь мы желаем прочесть немного из Писания здесь. Находится в Евангелии от святого Иоанна, 12 глава и 20 стих. И наша тема вот такая. Раз тема нашей кампании вот такая. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, это Евреям 13:8. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь, святого Иоанна 12:20. «Из пришедших на праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды, Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господа, нам хочется видеть Иисуса». Теперь, мне хотелось бы сказать сейчас, немного побеседовать официально в течение нескольких минут для основания и подоплеки. Мы начнем как бы о божественном исцелении. И всегда Иисус, я верю, в своем служении, около 80% его, это было о божественном исцелении. И как мой старый хороший друг, брат Босфорд, которого многие из христиан знали, он бывало говорил: «Всегда, чтобы поймать рыбу, ты им не показываешь крючок, ты показываешь им наживку, и рыба хватает наживку и попадается на крючок». Так что вот так мы пытаемся поймать христиан для Христа. Через чудеса божественного исцеления, чтобы продемонстрировать его присутствие. И тогда, в этом, они знают, что человек не может совершить таких дел, поэтому это улавливает душу верующего, и он принимает это на тех основаниях. Поэтому сейчас, для начала, я хочу начать беседу, сказав, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. И эти греки сказали: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Так вот, те греки неплохо выразили бы наши мысли здесь сегодня. Я не думаю, что здесь есть человек, который не хотел бы увидеть Иисуса Христа. Просто чтобы узнать, сколько из тех, кто когда-либо слышал о Нем, хотел бы увидеть Его, я просто хочу, чтобы вы подняли руку. Просто посмотреть. Это 100%. Нет ни одного, кто когда-либо слышал о Нем. Просто то прелестное имя заставляет нас желать увидеть Его. Во Христе есть что-то такое, чего нет в другом человеке. Он был другим. Он был Сыном Бога. И в Нем нечто настолько отличающееся, что у других как будто бы нет этого так, как это было у Него. И у нас есть Дух, понимаете, но у нас Он по мере, а у Него Он без меры. Он был Эммануилом, Богом, живущим в теле Христа Иисуса, Бог, проявленный в плоти. Христос был выраженным образом Божьим, проявляя Бога людям. То, каким был Бог, они видели это во Христе, Его Сыне. Он был помазанником. Слово «Христос» означает «помазанник». И вот, если те греки, ища Его, теперь давайте будем полагаться на каждое слово. Те греки, ища Иисуса, они пришли к одному из Его учеников. Это был Филипп из Вифсаиды. И он искал Иисуса, поэтому он пришел к ученику, и ученик привел его к Иисусу. Если для тех греков это был способ увидеть Иисуса, и мы желаем увидеть того же самого Иисуса, а в Библии говорится, Он вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда почему нам нельзя увидеть Его? Теперь вы лгать Писания не могут. Они истина. Я верю в это. А если бы эти Писания ошибались, то я сегодня занимался бы чем-нибудь другим, вместо того, чтобы стоять здесь, представляя это. Но я верю, что они правильные, абсолютно правильные. Они не нуждаются ни в каком истолковании. Они именно такие, какими им положено быть. Просто написаны прямо здесь, потому что Бог позаботился о том, чтобы они остались вот такими. Теперь следите. Кто из вас верит, что Бог безграничный, всемогущий, вездесущий, всезнающий? Конечно. Так вот, Он Бог, поэтому Его первое решение о чем-либо должно остаться неизменным, потому что Его решения будут совершенными, потому что Он не может сделать ничего, кроме совершенства. Это все, чем Он является, совершенством. Он не может никогда измениться. Теперь, вот на чем строятся наши надежды. На слове. Если Бога пригласили на сцену для принятия решения насчет чего-либо, Его первоначальное решение должно навсегда остаться таким же. Оно не может измениться. Просто перед тем, как мы перейдем к этой мысли, задумайтесь над этим. Когда Бог в Эдемском саду, когда Его призвали для спасения ради Адама и Евы, у Него было одно средство. Это была кровь. И Он никогда этого не менял. Но всегда это кровь. Он не может этого изменить. Когда Бога позвали исцелить больного человека, Он исцелил его посредством его веры. И Он не может этого изменить. Понимаете? Если Он исцелил одного человека благодаря его вере в Бога, что может это совершить? Тогда Он должен исцелить следующего. Или же Он поступил неправильно, когда Он исцелил первого. И Он поступил неправильно, когда Он спас первого. Понимаете? Поэтому вы не можете. Мы меняем. Мы являемся тем, что вы называете ограниченные, а Он безграничный. Поэтому Он не может измениться, потому что Он совершенный. Мы принимаем решение, потом мы понимаем, ну, то было ошибочно. Я сделаю это вот таким образом, будет получше. Но не Он. Его первое решение — совершенное. Вот каким оно должно оставаться всегда. Итак, Он не может больше узнать или стать умнее, как мы становимся, по нашему мнению. Но Он совершенный с самого начала. Теперь мы слышим очень много об Иисусе в эти дни, и куда бы вы ни поехали. Теперь я миссионер, вы понимаете. Это мой 7-й раз. Так вот, это на миссионерском поприще. Мы встречаем людей, которые поклоняются истуканам и так далее, и таких миллионы. Но здесь, в Америке, мы видим церкви на каждом углу. Каждая представляет Бога каким-то образом, и они обнаруживают очень много разных мнений о Нем. Одни пытаются найти Бога вот так, а другие иначе. Конечно, где-то есть правильный путь, где-то должен быть правильный путь. Потому что, как сказал Давид, когда бездна призывает бездну, должно быть сначала нечто, чтобы ответить на тот зов, иначе там не было бы того зова. Иными словами, должен быть Творец до того, как будет творение. Видите? Должно быть нечто, чтобы поместить в тебя творение. Прежде. Творец, чтобы поместить творение, и тогда должно быть нечто, чтобы ответить тому. До того, как появится плавник на спине у рыбы, сначала должна быть вода, чтобы она плавала в ней, или у нее не будет плавника. До того, как появится дерево, чтобы расти в земле, должна быть земля сначала. И до тех пор, пока в человеческом сердце есть голод по Богу, где-то должен быть Бог, чтобы ответить на тот зов. И многие сегодня здесь ищут божественного исцеления. Почему вы его ищете? Потому что нечто внутри вас говорит вам. Где-то находится источник. Видите? И пока в вас есть нечто, говорящее вам, где-то находится источник, где-то должен быть тот источник. Иначе в вас не возникло бы того желания. Понимаете? Творец, чтобы создать творение. Теперь мы встречаем в это время людей, которые сильно желают, тянут, бегают туда и сюда, ищут, хватаются, сменяют церкви, меняют документы и разные деноминации и так далее. В чем дело? Они алчут чего-то, но, по-видимому, им не удается найти то, чего они алчут. Где-то должно быть это. Теперь, сегодня некоторые ищут Бога через свои вероучения. Некоторые люди думают, через свои вероучения они просто придут через определенное вероучение, которое открывает Бога. Кто-то думает, присоединение к определенной деноминации открывает Бога. Что ж, Иисус обнаружил то же самое, когда Он пришел на землю. Он обнаружил фарисеев, саддукеев и других, разные ордена или организации и вероучения того дня. Что Он сказал им? «Своими традициями вы устранили заповеди Божьи». Видите? Я думаю, что если искать Бога при помощи вероучения или через деноминации, единственное, что получается, что это становится чем-то настолько непостижимо установленным, и потом вы обнаруживаете, что это разворачивается и отрицает Слово, разворачивается и устраняет заповеди Божьи. К примеру, вы пытаетесь обрести Бога через произнесение апостольского символа веры. И затем вы приходите к тому, что обнаруживаете, что Марка 16 стала реальностью для вас. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Ну, они тут же скажут вам, ну, те дни чудес прошли. Что тогда это делает? Это берет заповеди Божьи и устраняет их. Видите, они бездейственны, заповеди Божьи. Его заповедь, которая гласит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Так вот, Евангелие пришло не только через Слово, но через проявление Слова, проявление Святого Духа, оживляющего Слово. Понимаете, все дело в том, чтобы Дух взял Слово. Слово было мыслью, а мысль — это... Слово — это выраженная мысль, понимаете? Теперь это были Божьи мысли, то, что Он собирался совершить. Потом Он выразил это в Слове. И теперь, когда Святой Дух ухватывается за Слово, Он приводит это к исполнению и проявляет это, и делает это реальностью. Каждое слово Бога, каждое место Писания дано через вдохновение, и каждое слово Бога совершенное и точное, и оно исполнится. Каждое слово должно исполниться. «Небеса и земля пройдут», — сказал Иисус, — «но мои слова не ошибутся. Должно исполниться каждое слово из Него». Теперь, потом, когда Бог совершает это, и мы видим тогда свое вероучение, если мы скажем, что какие-то определенные вероучения или определенные вещи, которым мы принадлежим, и я не имею ничего против этого, с этим все в порядке. Это похоже на поедание арбуза, как темнокожий человек сказал, когда он съел ломоть от него. Тот спросил, «Какого ты мнения о нем, Моисей?» Он ответил, «Это было вкусно, но, несомненно, там есть еще». Таким образом, было недостаточно, чтобы насытиться. С вероучением все в порядке, но оно просто не насытит, пока вы не придете к Слову. И не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот чем будет жить человек. Слово Божье — это каждодневный духовный хлеб человека, проявленное Слово Божье. И когда Бог дал Израилю обетованную землю, в то время, когда они еще находились в Египте, им пришлось отвоевывать каждый дюйм той земли. Бог сказал Иисусу Навину, в книге Иисуса Навина 1, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам во владение». Итак, следы означают обладание. Некоторые люди смогут только дойти, с трудом достигают края этой земли. Некоторые могут взять обоюдоострый меч и проложить себе путь через филистимлян и амореев, пока они не получат всего. Вот что нам надо делать. Нам принадлежит каждое обещание. У нас следы — это обладание. Подходите и берите его. Бог дал это нам. Это обещание, и это истина, и это для нас. Так вот, потом в этих вероучениях они снова появляются, как я говорю, и устраняют своими традициями заповеди Божьи, устраняет, удаляет это прочь, разъясняет это по-своему. Но, несомненно, существует некий способ узнать, что есть истина, потому что вот Писание говорит, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Так вот, вы не сможете взять то место Писания и удалить его из Библии. Вам придется оставить его в Библии, потому что ему там место. И если в ней говорится «он тот же», в ней не подразумевается того, что он отчасти тот же. В ней подразумевается то, что он тот же вчера, сегодня и вовеки. Теперь, в таком случае, мы хотим видеть Мне хотелось бы увидеть, как он войдет в здание сегодня. Мне хотелось бы увидеть его. А вам? Мы говорили недавно, что нам хотелось бы. Нам хотелось бы увидеть его. Что ж, тогда, если он обещал это нам, почему мы не можем? Это... Так вот, если бы мы только открыли свои глаза и свой разум на некоторое время, я думаю, что мы поймем, и он придет и проявит себя у нас. Теперь, и тогда мы могли бы уйти сегодня, говоря, «Мы хотим увидеть Иисуса». Где они нашли Иисуса в Ветхом Завете? Прямо в Новом Завете, я имею в виду. Именно при Слове, потому что Он был Словом. Так вот, Он был в Слове не в таком виде, как они его составили, но Он был в Слове в таком виде, как Бог составил его, потому что Он был живым Словом. Теперь, когда Он встретил сатану, Он встретил его на основании Слова. Он был Богом, проявившимся во плоти, но когда Он встретил сатану, Он не употребил свою власть, своего божества, чем Он являлся. Он сказал, написано, не хлебом одним будет жить человек, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Когда он встретил сатану, он встретил его Словом, потому что он был Словом. Так вот, Слово стало плотью и обитало с нами. Так вот, Моисей говорил о нем в Слове. Вот, во Второзаконии, 18 глава, 15 стих. Моисей написал 5 книг Ветхого Завета, Исход и Бытие, Исход, Бытие, Левит, Второзаконие, Числа. Он написал 5 книг Ветхого Завета. В этом, через вдохновение от Бога, он написал и рассказал, что было. Потом он написал и рассказал, что будет. И сказанное им о том, что будет, исполнилось. Поэтому мы знаем, что сказанное им о том, что было, является правдой. Ибо человек может посмотреть вот сюда и увидеть, чему надлежит произойти. И это происходит действительно. Тогда то, что он сказал тогда в прошлом, несомненно, тоже было богодухновенным. Так вот, всех иудеев учили верить своим пророкам. Они до сих пор верят. Как Павел сказал, иудеи ищут знамений, а греки мудрости и так далее. Мы проповедуем Христа распятого. Теперь, Библия учила тех иудеев. Если будет среди вас кто духовный или пророк, я, Господь, буду открывать себя ему. И в пророчествах, и видениях, снах и так далее. И то, что он говорит, исполняется. Тогда слушайте его. Теперь, это всего лишь здравый смысл. Но если это не исполняется так, как он сказал, тогда не слушайте его. Потому что Бог не может солгать. Он Бог. Но если человек говорит что-то, и это исполняется, и тогда наблюдайте за этим в нем. Исполняется, 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 тогда вы знаете, что это не может быть тот человек. Это должен быть Бог. Итак, Бог сказал пророкам, или сказал иудеям, слушать того человека, потому что он был пророком, посланным от Бога. Теперь, Моисей был тем главным пророком. У нас нет времени вникать в это, его жизнь, показывать, как он служил прообразом Христа. Но он был главным пророком. И он сказал, что «Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне, и будет, что если кто не послушает его, тот будет истреблен из среды народа». Теперь, вот, если Моисей сказал, а другие пророки, и Моисей, помните, написал Бытие также, начиная от Едемского сада, «Семя жены поразит голову змея», и все обещания тогда в прошлом о грядущем Мессии, Моисей написал это. И потом другие пророки, большие, такие как Исаия, Иеремия и так далее, они все говорили о грядущем Мессии. Пророки, которые слова их исполнялись, теперь они изрекли и сказали, что он будет пророком, когда он придет. Он будет пророком, подобным мне, сказал Моисей. Вот кем он будет. Теперь, если бы мы хотели сегодня увидеть Иисуса, и в Библии сказано, он вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда есть только один способ это сделать. Не просто отложим в сторону свои вероучения на несколько... На один час или на полчаса. Отложим в сторону свои вероучения, отложим свои деноминационные суждения и так далее. И давайте вернемся и выясним, каким он был. Теперь, будет ли это... Это было бы логично, не правда ли? Это было бы честно. Пойдем, выясним, каким он был. И тогда мы будем знать, какой он есть, если мы сможем выяснить, каким он был. Но единственное, как вы... Если тогда в прошлом он был вероучением, тогда вероучение верно. Если тогда в прошлом он был деноминацией, тогда это верно. Выясните, какая это была деноминация или какое это было вероучение. Но мы выясняем, что он тогда в прошлом был словом. Поэтому он по-прежнему Слово. Теперь я прочел из святого Иоанна. Так вот, если мы обратимся сюда в первую главу святого Иоанна, и мы просто возьмем кое-что о том, кем, каким он был, из первой главы святого Иоанна, теперь мы обнаруживаем, что вначале было Слово, как я уже привел, и Слово было Бог, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами. Теперь мы видим, каким он был. Теперь у нас есть «Слово было Бог», и «Бог стал плотью и обитал с нами в те дни». Теперь в Библии сказано, «Он тот же вчера». Это был Новый Завет. В Ветхом Завете Христос тот же. Христос тот же в Новом Завете. И Христос тот же навечно. Тогда, если мы видим, каким он был, тогда, каким он был и каким он будет, тогда мы поймем это. Правильно? Моисей сказал, вот, он будет таким, как я, пророком, подобным мне. В таком случае, когда он придет, каким был Христос, он должен быть таким, каким он тогда он должен быть таким, каким он был до того. Итак, давайте прямо оттуда и начнем. И тогда мы узнаем, каким он будет вовек. Это единственный способ, как разобраться в этом. Тот же вчера. Теперь вот мы обнаруживаем, что автор послания к евреям, которым был Павел, говорит, «Иисус Христос тот же вчера», говоря евреям. И мы все знаем, что Иегова Ветхого Завета был Иисусом Нового, и это Святой Дух сегодня. Это совершенно тот же Бог, только проявившийся в трех разных служениях. И таким образом, тот же Бог. И все то, каким был Бог, Он излил это во Христа. Все, каким был Христос, Он излил это в церковь. Итак, видите, вы можете быстро выяснить, какой Он. Тот же вчера, сегодня и вовеки. Теперь, но мы должны установить его сущность, каким он был. Теперь мы все знаем, и все, читающие Библию, согласятся, что столб огненный, который следовал за Израилем в пустыне, или вернее, они следовали за столпом огненным, что это был ангел Завета, который говорил с Моисеем в пылающем кусте, тот же самый столб огненный. Вы согласны с этим? Мы все согласны. Хорошо. Кто такой этот ангел Завета? Христос. Моисей оставил Египет, считая поношение Христова большим богатством, нежели египетские сокровища. Видите? И теперь, когда он был здесь на земле, тот столб огненный стал плотью, обитал с нами. Когда он был здесь на земле, он сказал, «Я пришел от Бога, и я иду к Богу». Теперь помните, вчера, сегодня, видите, он пришел от Бога, из столпа огненного, он уходит обратно к Богу. Теперь, после его смерти, погребения и воскресения, Савл Тарсянин на пути в Дамаск, чтобы арестовать пятидесятников, по пути туда, что произошло? Столб огненный, свет поверг его на землю. Никто больше не видел его. Он видел его. От этого его глаза ослепли на некоторое время. Это было настолько явным для него, тогда как остальные стояли там, ничего не видели. Но для него это было настолько ярким, его глаза ослепли от этого. И он сказал, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Теперь послушайте, «Я Иисус». И трудно тебе идти против рожна. Вы помните это? Что ж, вот он, пожалуйста, тот же столб огненный, который был. Тогда, если он тот же вчера, затем во время Павла сегодня, он будет таким же вовеки. Итак, тот великий столб огненный, Бог, ангел Завета, сегодня такой же, каким он был тогда, когда он вел Израиль. Заметьте, теперь мы обратимся к началу его служения, святого Иоанна 1. Мы знаем, мы пропустим его призвание и рождение Иоанна Крестителя и возьмем его крещение, затем в пустыню, был искушаем дьяволом, вернулся оттуда после 40 дней и ночей поста в пустыне. Он вернулся и начал свое служение. Теперь давайте проследим за его служением здесь. Люди немедленно начали исцеляться, когда он совершал за них молитву. И мы узнаем, что там был человек по имени Симон, и он пришел к Иисусу по приглашению своего брата Андрея. И когда он вошел в присутствие Иисуса, теперь запомните, вот появляется главный персонаж. Так вот, мы понимаем, согласно 4 главы Деяний, что он был простым и некнижным человеком. Нам рассказывали, что он не мог даже написать своего собственного имени. Так вот, он не был ученым, он не был епископом, он не был священником, он был рыбаком. Бог всегда берет что-то такое, что ничего собой не представляет, и что-то делает из этого. Он проявляет себя через пустое место, чтобы каждый увидел, что это Бог. Понимаете, он берет что-то такое, что ничего собой не представляет. И он взял этого неграмотного человека. Теперь, как он собирается дать этому человеку понять, что это он? Потому что там было много обманщиков, которые ушли. И они были у нас на протяжении веков. И всякий раз, когда вы берете фальшивый доллар и смотрите на тот фальшивый доллар, вы просто запомните, что тот доллар скопирован с подлинного доллара. Ибо если бы не было настоящего доллара, тогда та подделка была бы оригиналом. Понимаете? Поэтому до тех пор, пока вы видите, как кто-то подражает или разыгрывает из себя лицемера, просто помните, что где-то есть подлинный христианин. Понимаете? Вы видите, что кто-то преподносит какую-то церковную систему лжебога или какую-нибудь психическую, церковную, умственную обработку. Просто запомните, помимо того, где-то есть настоящий, подлинный Бог. Заметьте. О, мне просто нравится это. Заметьте. Теперь, как только Симон... Давайте-ка представим себе Симона в прошлом, как в драме, на минуту, как пожилого человека. Его отец тоже был пожилым человеком. И, может, вероятно, однажды, как я читал о нем небольшой рассказ, его отец был рыбаком, и он забрасывал сеть. Им очень нужна была рыба. Итак, они в тот день, они взяли огромный улов. Они всегда молились перед тем, как выходили на рыбалку. И вот ему нужно было уплатить некоторые долги, и он наловил много рыбы. И он присел на борт лодки и обнял своей рукой Симона и сказал: «Симон», его звали Ионой, вы знаете. И он сказал: «Симон, мальчик мой, я думал, что однажды я увижу Мессию. Это было надеждой нашего народа с тех пор, как мы вышли из Египта, или с тех пор, как мы узнали, что был обещан Мессия. Минуло 4000 лет, сынок. Многие великие мужи, пророки, умерли, ожидая его. Я думал, что он придет при моем поколении. Но теперь я старею. Наверное, я не увижу его. Но, Симон, я хочу, чтобы ты запомнил, ты и Андрей, что он, наверное, придет при вашем поколении, потому что я теперь уже старый, и я скоро отойду, чтобы быть с моими родными. И я старался воспитывать вас, сыновей, правильно, старался воспитывать вас по слову». Теперь послушайте. Так вот, Симон и Андрей, до того, как тот Мессия действительно появится, будет происходить много всего под именем Мессия, потому что это будет враг. Но не забудь, Симон, вы с Андреем всегда держитесь слова. Не оставляйте слова. Помните, Мессия будет пророком, как Моисей, ибо это точно. Не имеет значения, он может быть великим церковным гигантом, и он может, будет способен объяснять слова, он может, будет способен делать что угодно наподобие этого. Но в Библии сказано, он будет пророком, как Моисей. Аминь. Так вот, это то, каким образом вы узнаете его. И в тот день, когда Симон подошел, и Андрей в его присутствии, и Иисус стоял там, о котором Андрей рассказал ему, «Мы нашли Мессию». И я представляю себе, что Петр подумал примерно так, или Симон, в том его состоянии тогда. «Теперь, наверное, ты куда-то ударился, Андрей. Я пойду с тобой, и я разузнаю». Итак, когда он предстал пред Иисусом, Иисус сказал: «Тебя зовут Симон, и ты сын Ионин». Этого было достаточно. Это было то, что нужно. Он поверил ему и принял его, да так, что впоследствии получил ключи от царства. Он не получал никакого образования или еще чего-либо, чтобы у него были ключи от царства. Потому что через откровение Божье он знал, что это Мессия, потому что это был Мессия в соответствии с Писанием. Он был пророком, а у них не было пророка 400 лет со времени Малахии. У них были лжепророки, но настоящий пророк, который говорил бы истину. И вот здесь стоял человек, который, как только он увидел его, знал не только то, кем был он, но знал, кем был его старый благочестивый отец, который наставлял его. Это все уладило. Ты Христос, Сын Бога. Видите, тебя зовут Симон. Ты сын Ионин. Этого было достаточно, чтобы показать ему. Так вот, это то, что Иисус совершил вчера, чтобы доказать себя, что Он Мессия. Там находился один человек. Мы поспешим. Там находился один человек, которого звали Филипп. Ну, от этого он пришел в восторг. Это тот, о ком мы читаем здесь. Это привело его в такой сильный восторг. Теперь Филипп мог бы сказать: «Послушай-ка, это... это все решает. Теперь я уверен. Он обошел гору 15 миль, и у него был друг, с которым он ходил в школу. Хороший человек, знаток Писания, честный человек. Человек, который знал Писание и любил Бога. И я представляю себе, как он стучит в дверь и говорит: «Где Нафанаил?» Его жена сказала: «Он где-то там во дворе». Он молится. Он пошел найти его, и тот был под деревом. И когда он нашел его, он сказал: «Пойдем, посмотришь, кого мы нашли, Иисуса Назарянина, сына Иосифа». И вот я могу вообразить себе, как Филипп или Нафанаил говорит: «Так вот, Филипп, может ли быть, что доброе из Назарета?» Он сказал: «Пойди и посмотри». Теперь это хорошее высказывание для любого человека. Не сиди дома и не критикуй, не вставай и не уходи. Останься и подожди и выясни, истина это или нет. Понимаете? Пойди, посмотри сам. Что ж, зашли за поворот, давайте представим себе их беседу. Я представляю, как Филипп говорит Нафанаилу: «Нафанаил, что Писание говорит о том, каким будет Мессия?» «О, он будет пророком, подобным Моисею». «Конечно, правильно». «Что ж, этот Иисус Назарянин, о котором я тебе рассказываю, ты помнишь того рыбака, у которого ты покупал рыбу, и он не мог написать своего имени?» «Да, о, конечно, сын Ионин. Я хорошо знаю его. Его зовут Симон». Как только он оказался в присутствии этого человека, он рассказал ему, кто он такой, и о его отце. «Я не удивлюсь, если он не расскажет тебе, кто ты такой», он сказал. «Ну что же», он сказал, «вот одну минуту, я должен увидеть это». Что ж, наконец они прибыли на собрание. Как только он оказался в присутствии Иисуса, Иисус сказал: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Теперь вы могли бы сказать: «Ну, конечно, он знал, что это израильтянин, потому как тот был одет. Все жители Востока одеваются одинаково. Все они смуглые, и они носили бороду, и тюрбан, и накидки, и так далее, просто одинаково. И откуда он узнал бы, что тот был честным и праведным человеком, в котором нет лукавства?» Он сказал ему: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». И это ошеломило того знатока Писания. Он сказал: «Рави», что значит «учитель», «откуда ты знаешь меня? Мы встретились впервые. Откуда ты знаешь меня?» Он сказал: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под деревом, я видел тебя». Вот вам, пожалуйста, вот и все. Я видел тебя за 15 миль за горой, за день до того. Я видел тебя, когда ты был под деревом. Так вот, вы знаете, что он сделал? Он подбежал к нему, он сказал: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Это был тот час. Почему? Он был по Писанию, тот, о приходе которого сказал пророк: «Ты сын Божий, ты царь Израилев». Не имело значения, что говорили другие. Теперь там стояли те, фарисеи и саддукеи, и епископы, и кто угодно, руководители, великие церковные вожди, первосвященники и священники, и всякие, что стояли там, и они смотрели на это. Они знали, что им нужно будет дать ответ своему собранию. Они должны были задать им вопрос, должны были ответить на их вопрос. Итак, вы знаете, что они сказали? Они сказали: «Этот человек Вельзевул». Видите? Другими словами, он предсказатель, бес. И Иисус повернулся к ним и сказал: «Я прощу вас». Видите, они назвали Дух Божий, который это совершал, нечистым духом. Сказал: «Я прощу вас за это, но однажды придет Святой Дух совершать то же самое, и одно слово против него не простится ни в этом мире, ни в мире грядущем». Одно слово против него. Теперь, это было для другого периода. Взгляните на них. Теперь, в Библии сказано, что Слово Божье, Евреям 4, острее обоюдоострого меча. Слово, которым был Христос, острее обоюдоострого меча, проникает до разделения составов и мозгов и является различителем помышлений и намерений сердца. Слово! Когда само слово выходит, вот что оно такое. Это провозглашение, это подтверждение слова. И вот там стояло слово, ставшее плотью среди них, совершая точно то, что, как оно сказало, оно будет делать, а они не поняли его. Теперь запомните. Есть только три человеческих расы на Земле. Это народы Хама, Сима и Иафета. Мы знаем это, если мы верим Библии. Все они взяли начало от тех троих детей, детей Ноя, иудеи, язычники и самаряне. Вы обратили внимание на Петра с ключами от царства? Первыми, кому он открыл это, были иудеи в Пятидесятницу. Правильно? И когда Филипп пошел и проповедовал самарянам, они крестились во имя Господа Иисуса, но еще пока не получили Святого Духа, и они послали за Петром, чтобы пришел туда и возложил на них руки, и они получили Святого Духа. Правильно? Деяния 10:49. Когда Петр еще продолжал говорить эти слова, Святой Дух сошел на всех, слушавших слово. Видите? Теперь обратите внимание на те три народа – иудеи, язычники и самаряне. Теперь, вот иудеи и самаряне ожидали Мессию. Теперь Иисус был на своем пути в Иерихон, из Иерусалима в Иерихон, но ему надлежало проходить через Самарию. Теперь помните святого Иоанна 5:19. Иисус сказал после того, как прошел через купальню Вифезда, «Истина, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если Он не увидит Отца Творящего». Вы поняли это? Иисус сказал, «Сын ничего не может творить Сам от Себя». Это Он. «Если я не услышу Отца, но не увижу Отца Творящего». Так вот, то место Писания верно, или же остальные из них могут оказаться неправильными. Он сказал, «Прежде чем я что-то делаю, я вижу в видении то, что Отец показывает мне сделать, и затем я иду, исполняю это». Видите, это просто окружало Его. «Но вы никто не можете прийти, если Отец не привлечет Его». Это верно. Итак, ему надлежало пройти через Самарию, и он пошел вокруг через Самарию, и было около 12 часов дня, и он отправил своих учеников туда, когда он пришел в город Сихар, и он отправил своих учеников туда, чтобы купили провизии, съестного. И пока они ходили, из Сихаря пришла женщина. Теперь это была женщина, которую мы назвали бы «женщина с дурной славой», вероятно, красивая молодая женщина, которая встала на неверный путь, и она жила неподобающе, и она пришла набрать воды, потому что ей нельзя выходить. Я сам бывал в тех местах, и их обычаи по-прежнему такие же. Женщина такого типа не общается с порядочными женщинами, поэтому ей нельзя приходить к колодцу в то же самое время, когда они там или что-либо. И поэтому она пришла к колодцу после того, как все остальные набрали воды, она пришла набрать воды. И когда она пришла, она остановилась и стала раскручивать ворот. На нем два крючка, и нужно просто надеть их на ручки кувшина. Вот так. Это не ведро. Это своего рода кувшин, сделанный из глины. И они опускают его в колодец и поднимают его наверх. И вот она начала опускать ведро, и она услышала, как кто-то говорит, «Женщина, принеси мне пить». И она посмотрела. Это было такое как бы открытое место, как здесь, где находится городской колодец общественного пользования за пределами Сихаря. И когда она посмотрела туда, а там сидит средних лет иудей. Так вот, ему на самом деле было около 32 лет, но он просто многое пережил. Святого Иоанна 6, где они ему сказали, что он выглядел так, будто ему было 50 лет. Но, конечно, это было из-за его труда, вероятно. Сказали, «Ты человек, которому нет еще 50 лет, и говоришь, что ты видел Авраама? Мы знаем теперь, что ты сумасшедший». Он сказал, «Прежде нежели был Авраам, я сущий». Это верно. Они не поняли этого, хотя были настолько церковными и умными, насколько только возможно. Но ум — это не для того, чтобы познать Бога. Вы должны забыть все это, чтобы познать Бога. Нет. И вот они там, пожалуйста. Итак, эта женщина сказала, «Так вот, она была той, кого мы сегодня называем проститутка. И вот она, пожалуйста». Она сказала, «Господин, так не принято, чтобы вы, иудеи, просили меня, самарянку, о чем-либо, потому что мы не сообщаемся». Другими словами, есть сегрегация. Он сказал, «Женщина, если бы ты знала, с кем ты говоришь, ты просила бы у меня пить. Я дал бы тебе воду, которой тебе здесь не набрать». Что он делал? Связывался с ее духом. Теперь запомните, ему нужно было пойти в Самарию. Отец просто сказал, «Иди в Самарию». Он ничего не делал, пока отец не показывал ему. Теперь вот он в Самарии. Так вот, он не знал точно, что произойдет. Но вот женщина, поэтому он подумал, что он заведет с ней разговор. Итак, он сказал, начал говорить о питье. Она начала говорить о поклонении на этой горе или той горе и так далее. Сразу же уловил, что у нее за беда. Кто из вас знает, что это было такое? Конечно, у нее было 5 мужей. 6 на самом деле. Поэтому она сказала, он сказал, иди возьми своего мужа и приходи сюда. Она сказала, у меня нет мужа. Он сказал, правильно, ты хорошо сказала, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, с которым ты живешь сейчас, не муж тебе. В этом ты сказала правду. Заметьте, теперь я должен это втолковать, потому что я должен заканчивать. Посмотрите на разницу между той женщиной в том состоянии, в котором она находилась, по сравнению с теми высококультурными служителями. Та женщина сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк». Священники и образованные сказали, «Ты Вельзевул, бес, предсказатель». Эта женщина сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, что когда придет Мессия, он будет рассказывать нам все это. Если вчера это было знамением Мессии, а он тот же вчера, сегодня и вовеки, это должно быть то же самое». Она сказала, «Мы знаем, что Мессия, которого называют Христос, помазанник, когда он придет, он будет рассказывать нам все это. Но ты кто такой?» Он сказал, «Я — это Он, который говорит с тобой». Этого было достаточно. Она увидела это. Посмотрите на разницу. Смотрите, когда тот свет осветил то церковное семя и вероучение, и деноминационное, это вообще не подействовало. Но как только тот свет осветил то маленькое, предопределенное семя там, он вспыхнул быстро, она распознала его. Она сказала, «Господин, должно быть, ты пророк. Мы знаем, что придет Мессия, и он будет совершать эти дела». Он сказал, «Я — это он». И она отправилась в город, сказала, «Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне все то, что я делала. Не это ли тот самый Мессия? Аминь. Вот вам, пожалуйста, каким он был вчера? Это то же самое, какой он сегодня, и будет таким вовек. Видите, он был». Давид был помазан Духом Божьим. Пророки были помазаны Духом Божьим. Это был Христос в Иосифе. Этим он изобразил Христа в точности. Продали за 30 серебряников. Был любим отцом, ненавидим братьями в этой темнице. Как Христос был на кресте, один спасся, и мясник с виночерпием, и один спасся, а другой погиб. То же самое. Воссел по правую руку фараона. И каждый раз, когда он выезжал, трубила труба. «Все преклоняйтесь! Приближается Иосиф!» Никто не мог прийти к фараону, только через Иосифа. Это был Христос в Иосифе. Это был Христос в Давиде, как отверженный царь, и поднялся на вершину горы Елеонской, когда его собственный народ лишил его трона, и отверженный царь поднялся на вершину горы и рыдал над Иерусалимом, и плакал, потому что он был отверженным царем. Тот же самый Дух во Христе рыдал над Иерусалимом и сказал, «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать вас под крыло!» как наседка. Это был Христос в тех людях, помазанных, проявлялся, пока не пришел этот совершенный помазанник. Жертва за грех не была принесена. Он не мог войти во всякую плоть таким образом, потому что это было только под... Они были помазаны. Но теперь пришел Святой Дух, который есть Христос в облике Духа. Теперь, обратите внимание, теперь почему он не показал тех знамений язычникам? Это так и не было совершено им. Почему? Язычники не ожидали Мессию. Они были идолопоклонниками. Мы были, наш народ, римляне и так далее, в далеком прошлом, с дубинкой на спине, поклонялись истуканам. Они не ждали Мессию, а Мессия приходит только к тем, кто ожидает Его. Это единственный путь. Во второй раз Он явится для ожидающих Его, только тем, кто ожидает Его. Не просто те, кто имеет отношение, но те, кто действительно ожидает Его. И заметьте, Он не пошел к язычникам. То чудо никогда не было совершено перед язычниками. И неизменный Бог. Теперь у нас было 2000 лет знаний и всякого рода вещей. И теперь наступает вечернее время. И теперь язычники ожидают пришествия Мессии. Так вот, если Он тот же самый, Он явился таким же тогда тем двум племенам, Он должен явиться таким же. И обещано, однако. Еще одно место Писания, и я закончу. Всегда помните, держите в своем разуме три класса людей. Они всегда присутствуют там. Это верующие, притворщики и неверующие. Они есть в каждой компании. Видите? И Аврааму было дано обещание, и семени Авраамову после него. Теперь обратите внимание на семя Авраамова в облике Лота, который отправился в Содом, мирские удовольствия. Это естественная церковь. Деноминационная, организационная, но церковь духовная, которую представлял Авраам, которого Бог посещает лично, вызванного, он не пошел в Содом, он был вне Содома, это вызванная церковь. Так вот, наступило последнее время, когда он собирался уничтожить землю огнем. Это то, что он собирается сделать опять. Правильно? Теперь следите. Иисус сказал, как было во дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Запомните, это были языческие народы. Понимаете? Конец, как было в Содоме. Теперь вот появляются язычники. Еврейская эпоха была уничтожена водой. Эта эпоха, язычники будут уничтожены огнем. Заметьте, как было в Содоме. Давайте просто проследим. Вот был Авраам, избранная церковь, вызванная из Содома, духовная. Бог появлялся в их стане постоянно. Чудеса и знамения с обетованием. Находились там на холмах, на неплодородных землях, не богатые, и как остальные, а бедные, сидели там. Маленькая презренная группа, над которой смеялись. Остальные из них ушли и разбогатели, и стали правителями города, как дети Каина всегда становились, великие люди, ученые, доктора и так далее. Вот они там, точно так, как было всегда. Бог не меняется, и вот они находятся там. Так вот, там в Содоме была тепловатая церковь, Лот со своей группой, Авраам со своей группой. Это была избранная церковь, заметьте, и еще содомляне, неверующие. И вот пришли три посланника с небес, одетые как люди. И однажды утром Авраам сидел у входа в свой шатер и смотрел. И вот подходят три мужа. Теперь их одежда была в пыли, как если бы они путешествовали. И Авраам, в нем было нечто такое, он понял, что это необычные люди. Они выглядели как кто-то, кого он должен был знать, поэтому он выбежал. Есть что-то такое в действительно рожденном свыше христианине, когда ты встречаешь какого-нибудь. Я проходил сегодня через ресторан, кто-то сказал: «Благословит вас Бог». Я обернулся. Я сказал: «Ага, что-то не так». Одна дамочка пожала мне руку. Так вот, что-то есть в рожденном свыше христианине. И эти ангелы подошли туда и начали беседовать с Авраамом. Теперь помните, двое из них направились в Содом, чтобы вызвать, посмотреть, смогут ли они найти 10 праведников. Правильно? Двое из них ушли. Один из них остался за кадром и беседовал с Авраамом. Правильно? Теперь смотрите, там внизу чудес не было, только поразили их слепотой, когда те пришли, чтобы войти. И проповедь Евангелия поражает неверующего слепотой. Это то, что говорится в Библии. И запомните, современный Билли Грэм и интеллектуалы там проповедуют. Выходите, выходите, выходите! Видите? Но запомните, тот, который остался там с Авраамом, сделал кое-что еще с избранной церковью. Он сидел, повернувшись своей спиной к шатру. Теперь помните, он был Авраам, буквально за день или два до того. И Сара, это была Сара. Но теперь она Сара, и он Авраам, отец народов и принцесса. Видите? Так откуда этот незнакомец знал, когда он сидел, повернувшись своей спиной к шатру? И он сказал: «Авраам, где Сара, жена твоя?» Откуда он знал, что тот женат? Откуда он знал, что ее имя было Сара? И Авраам сказал: «Она в шатре позади тебя». Теперь смотрите. «Я» — личное местоимение. «Я буду у тебя». Что он сделал? Сидел там и ел теленка, которого Авраам заколол, ел хлеб, который испекла Сара, и пил коровье молоко. Кто-то мне сказал недавно, кто это был, брат Бранхам? Я сказал: «Это был Бог». Авраам должен был знать, он разговаривал с ним. Спросите у любого служителя. Назвал его Элоим, существующий сам по себе, с заглавной буквы. Господь, Господь, существующий сам по себе. Теперь смотрите, вы не должны этого упустить. Авраам, где Сара, жена твоя? сказал, «Она в шатре позади тебя», сказал, «Я опять буду у тебя в это же время». То, что он обещал ему за 25 лет до того. Аврааму было 100 лет, а Саре было 90. «Я опять буду у тебя в это же время». Теперь помните, Сара – пожилая женщина. Обыкновенная ужом прекратилась у нее. Никакая женщина в 90 лет, может, прошло 20 или 30 лет с тех пор, как она была женой Авраама. Они были старыми. И она рассмеялась про себя. Вы знаете, как мы говорим, смеяться украдкой. Сказала, «Мне ли такой старухе, как я, и господин мой Авраам, который там тоже стар, и мне снова иметь сие утешение, как невесте с Авраамом?» И она рассмеялась из-за этого. И ангел, повернувшись своей спиной к шатру, сказал, «Отчего эта Сара рассмеялась, сказав это? Этого не может быть! Что это была за телепатия?» Иисус сказал, «Как было в дни Лота, так будет в пришествии Сына Человеческого». Вот, у номинальной церкви есть свои посланники. Апостолник Святого Духа находится с избранной церковью, совершая то же самое, от чего Он, Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Кто такой посланник этого часа? Не человек. Святой Дух — это посланник этого часа. Что это такое? Бог, обитающий в человеческой плоти. Слава! Я чувствую благоговение. Аминь. Бог в человеческой плоти, обитающий среди вас. Иисус сказал, «Вот еще немного, и мир уже не увидит меня». Это неверующий. «А вы увидите меня, церковь, ибо я...» Опять личное местоимение. «Я буду с вами даже в вас до конца эпохи, конца мира. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Наш Бог не мертвый. Он живой вовеки веков. Он живой в последнее время, когда солнце садится. Солнце всегда поднимается на востоке и садится на западе. Цивилизация двигалась вместе с солнцем. Мы знаем это. Древнейшая цивилизация у нас — это Китай. И когда Сын засветил свой первый раз, это было для жителей Востока. Теперь цивилизация двигалась, пока мы прямо там, западное побережье. Если мы двинемся еще дальше, мы снова окажемся на Востоке. Следующая остановка — Япония, Китай. Мы снова окажемся на Востоке, если мы двинемся дальше. Цивилизация двигалась вместе с Солнцем. Так вот, пророк сказал, «Будет день, который нельзя будет назвать ни днем, ни ночью. Мрачный, туманный день». Люди узнали о Боге ровно столько, чтобы присоединиться к церкви, внести свое имя в книгу, двигаются в том свете, который у них был. В туманный день имеется сколько-то солнечного света, иначе было бы невозможно ориентироваться. Но он сказал, «В вечернее время явится свет». Что это такое? То же самое солнце, которое поднимается на востоке, садится на западе. И тот же самый Сын Божий, который проявлялся и являлся на востоке, является на западе сейчас в вечернее время. Вечерний свет для церкви, которая вызвана и наполнена Святым Духом. Христос кровью и силой из своих собственных вен очистил нечистых людей и обитает среди них в облике Святого Духа. Аминь. Его фотография. Кто из вас видел ту фотографию? Она прямо вон там сейчас. Вы можете пойти и посмотреть на него. Джордж Лейси, глава ФБР, по отпечаткам пальцев занимался. И тот же самый ангел, который вел Израиль, находится здесь сейчас, показывая и совершая то же самое, что он совершал, когда он был в личности Иисуса Христа. Христос, тело, вошел по правую руку Отца, но Святой Дух вернулся. Жизнь, что была во Христе, находится в церкви. Теперь Христос не... Что ж, если... Когда Иисус сказал в Иоанна 15, «Я лоза, вы ветви». Теперь лоза не приносит плод, именно ветви. Вам это известно, людям, которые живут здесь, тем, кто выращивает виноград и так далее. Так вот, если та первая ветвь, которая произросла от лозы, создала книгу Деяний после этого, та первая церковь, если от той виноградной лозы когда-то появится еще одна ветвь, то напишут другую книгу Деяний после этого, ибо та самая жизнь, которая в виноградной лозе, переходит в ветвь. Конечно, у нас множество привитых ветвей здесь. Недавно в Финиксе, Аризона, я видел дерево, на котором было 9 разных плодов, цитрусовых плодов. И я сказал кому-то, я сказал, брат шарит, вот это, что это такое? Лимон, мандарин, танжела и грейпфрут и остальное. Я сказал, теперь, когда это, все это соберут, я сказал, на следующий год потом оно даст, оно принесет апельсины, потому что это апельсиновое дерево. Сказал, о нет, оно принесет грейпфрут, лимон и то, какая это ветвь. Ну, сказал я, это странно. Ты имеешь в виду, ты превратил то апельсиновое дерево в деревья такого типа? Он сказал, нет, апельсиновое дерево осталось таким же. Если оно когда-нибудь пустит еще одну ветвь, она принесет апельсин. Но та, которая была привита к нему таким образом, она принесет по своему роду, потому что это цитрусовый плод. Я сказал, вот оно что. Деноминация может принести только деноминационный плод. Но если та подлинная виноградная лоза пустит еще одну, это будет Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Я восстановлю, говорит Господь. Аминь. Пора идти домой. Что? Господа, мы хотим увидеть Иисуса. Какого же рода личность вы искали бы? Такую же личность, что была. Теперь не выходите на улицу здесь и не ищите человека в каком-то одеянии и со следами от гвоздей на голове, или что бы это ни было. Это может сделать любой лицемер, и это верно. Любой может выдать себя за такого. Но это будет жизнь, которая была во Христе, будет в Его церкви. Вот именно. Жизнь. Если вы возьмете жизнь из тыквенной лозы и внесете ее в виноградную лозу, она принесет тыквы, если она сможет жить вот таким образом. Конечно же, жизнь в ней. И вот где жизнь сейчас. Жизнь Христа в церкви опять производит Христа. Вот как они видят Христа. Это в Иоанна 14:12. Он сказал, «Верующий в Меня не притворщик, но верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит». Больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Христиане, будучи миссионером, видел сотни различных богов. Да, тысячи таких, разного рода. Шииты, джайны, буддисты, все остальные разновидности, что собраны вместе, понимаете. Меня принимали совсем недавно в Индии, где у меня была самая огромная толпа. За один раз собралось 500 тысяч человек, и меня там принимали в храме джайнов. И там собрались представители 17 различных религий, 17 разных богов, и каждый из них настроен против христианства. Но ох, ой-ой, вам следовало бы увидеть, как он вышел на сцену. Все их основатели умерли и ушли. Наш воскрес, и он жив во веки веков, живет в своей церкви, тот же вчера, сегодня и во веки. Давайте склоним головы. Господь Иисус, мы так рады говорить о Тебе. Ты такой восхитительный и настолько достоин всего, что мы могли бы сказать. Но, Отец, только одно слово от Тебя сделало бы больше, чем все, что я мог бы сказать или любой другой служитель. Только одно слово от Тебя все уладило бы. Не сделаешь ли Ты это сегодня, Отец, когда мы ожидаем сейчас лишь ненадолго Тебя, я молю? Мы будем ждать Тебя не одну минуту, Господь. Мы будем ждать до тех пор, пока Ты не станешь готов. Мы хотим услышать от Тебя. Я молю, Небесный Отец, сегодня, поскольку я опять продержал слушателей долго, но они такие приятные, Господь. Я знаю, что вечернее солнце зашло. Мы сейчас просто живем в сумерках. И, Боже, здесь может быть кто-то, не знающий Тебя. Я молю, чтобы Ты пришел к нам сегодня вечером, Господь, в облике Святого Духа и позволил людям увидеть Тебя, увидеть того же Иисуса, которого видели в минувшие дни. Это был не человек, тело. Они распяли это, но Бог воскресил его. Но это была та жизнь, которая находилась в нем. Он не сказал, «Придите, посмотрите, как я одеваюсь. Это знамение того, что я Мессия. Придите, посмотрите, из какой школы я пришел, какое вероучение я преподаю». Нет, это не было тем, как он представил себя. Но он сказал, «Если я не творю дел Отца моего, тогда не верьте мне. Но хотя я творю дела Отца моего, и вы не верите мне, поверьте делам, а не то, что свидетельствуют обо мне». Они то, что сообщает обо мне. И они увидели, что ты Мессия, потому что ты был пророком. Богом пророком. И вот сегодня, Отец, мы молим, чтобы Ты благословил нас сегодня, как Ты благословил Клеопу и его друга. После того, как они ходили с Тобой 3,5 года и видели дела, которые Ты совершал, потом Тебя распяли при Понтии Пилате. Пилате, Ты пострадал, был распят, умер. А на третий день они шли по дороге в Эммаус. Они слышали, что говорили женщины и некоторые ученики, что Он воскрес. Но в тот день Ты шел с ними и беседовал с ними практически целый день. Они не узнали Тебя. Может быть, у многих здесь было так. Ты шел с ними и беседовал с ними, а они не узнали этого. Но когда наступил вечер, они пригласили Тебя войти, и Ты закрыл дверь и присел. Потом Ты сделал нечто именно таким образом, как Ты делал до Твоего распятия. Тогда они поняли, что это Ты. Мгновение Ты стал невидимым для них, пропал в ночи. Сразу же они пошли к своим людям, говоря, «Господь воскрес!» Боже, совершишь ли Ты это сегодня опять? Соверши сегодня нечто среди нас, Господь, точно так, как Ты делал это до Твоего распятия. Тогда у нас будет уверенность, и будем знать, что наш Христос не мертвый, но Он воскрес из мертвых и живой здесь среди нас, во веки веков. Мы веряем себя Тебе, Отец. Я веряю Тебе эту церковь и каждый дух здесь Тебе, чтобы Ты мог употребить нас для чести Христа. Во имя Иисуса я прошу это. Аминь. Теперь, перед тем, как мы будем молиться или созовем молитвенную очередь, я хочу попросить вас кое о чем. Мне нужно, чтобы каждый человек, пожалуйста, оставался на своем месте в течение всего нескольких минут. Теперь вы должны пребывать в почтении в это время. Теперь, если вы не верите, тогда тихонько уйдите. Но теперь, если вы будете верить, посидите тихо, всего около 15 минут, понимаете? Давайте посмотрим, может, Он проговорит к нам. Теперь мы не на арене, но это церковь. Она посвящена для этой цели, поэтому давайте посидим очень спокойно. Каждый из вас — дух. Если нет, то вы мертвы. Понимаете? Таким образом, тогда вы — дух. И тогда, когда Святой Дух сходит, чтобы помазать среди народа, Он устанавливает контакт. Это улавливает тех духов, понимаете? А вы двигаетесь, происходит перемещение. Вы скажете, «О, брат Бранхам, что ж, почему он вывел слепого за город? И поэтому, видите, теперь сколько тех, кто верит ему? Господа, мы хотим увидеть его. Теперь мы устроим небольшую молитвенную очередь, которую мы вызовем. Я думаю, что они вызывают. Где было? Или он раздавал? Да, молитвенные карточки, с первой по сотую. С первой по сотую. Какие? С. Хорошо, давайте пригласим несколько молитвенные карточки. С. Номер один. У кого эта карточка? С. Номер один. Посмотрите на свою молитвенную карточку. Те, у кого есть молитвенная карточка. Номер один. Хорошо. Каким путем вы собираетесь подводить их? Вот здесь. Вот отсюда? Хорошо. С. Номер один. Номер два. Хорошо, дама. Номер три. Номер три. Если вы можете встать или поднять свою руку, или как-нибудь еще, чтобы мне... Номер три. У кого молитвенная карточка? Джентльмен. Хорошо. Номер четыре. Молитвенная карточка номер четыре. Хорошо. Хорошо. Номер четыре. У кого номер четыре? Пожалуйста, поднимите свою руку. Хорошо, дама. Проходите вот сюда. Видите, они приходят, сын приходит и берет эти молитвенные карточки и стоит перед вами. Он перетасовывает их, потом он просто начинает раздавать вам молитвенные карточки. Вам может достаться 6-я, а другому достанется 14-я. Проходите сюда, дама. 4, 5, и потом, у кого 5-й, поднимите свою руку. Молитвенная карточка номер 5. И потом еще одно, когда он... Вот сюда, дама, это... И затем еще одно, что они делают в этом. Потом иногда я приглашаю с одного места. Кто из вас бывал раньше на собрании, на каком-нибудь из наших собраний? О, что ж, я думал, что я среди незнакомых. Конечно, нет. Хорошо. 5, 6. У кого 6? Хорошо. 7, 8. 9. Я делаю это из-за глухих людей и людей, которые в инвалидных колясках и не могут ходить. 9, 10. Номер 10. 10. Как мы говорим это по-испански? 10. Хорошо. 11. Молитвенная карточка 11. Подумал, что кто-то на балконе. Вот. Хорошо. 12. Хорошо. 12. 13. Молитвенная карточка 13. Она у вас, дама? 14. 14, 15. Давайте, что ж, это... Давайте начнем с этого сейчас. Хорошо. Теперь, пожалуйста, теперь просто пребывайте в почтении. Теперь сколько здесь тех, у кого нет молитвенных карточек, и все же вы верите, что Иисус Христос исцелит вас? Поднимите свою руку. Мне все равно, где вы. Кто бывал раньше на собрании и знает, что там исцеляется больше, чем вот здесь, посредством обычного вызова их. Конечно, без молитвенных карточек. Вы просто имейте сейчас веру, не сомневайтесь, верьте всем своим сердцем. Не хватает молитвенной карточки номер 5. Дежурный вызывает молитвенную карточку номер 5. Понимаете, если вы поднялись и... Не берите молитвенную карточку, если не собираетесь ее использовать. Понимаете? Не берите. У вас есть свой номер сейчас, потому что мы будем молиться за каждого, у кого есть те карточки, понимаете? И мы не хотим, чтобы вы пропустили свою очередь. Потому что вот, когда мы будем вызывать опять, мы остановились на 15. Вот откуда мы, вероятно, начнем завтра вечером, с того же места, видите? Мы будем вызывать их каждого, поэтому тогда вы пропустите свою очередь, видите? Да, молитвенная карточка номер 5, хорошо. И просто имейте веру, не сомневайтесь, и верьте всем своим сердцем. Теперь каждый из тех, у кого есть молитвенная карточка или нет молитвенной карточки, и вы верите, теперь, пока они готовят очередь, посмотрите сейчас сюда. Однажды была одна женщина, и, может быть, у нее не было молитвенной карточки, но у нее было то, что требуется для этого — вера. И она пробралась через толпу, и она сказала, «Если я смогу только коснуться его одеяния, я выздоровею». Кто слышал когда-нибудь эту историю? Женщина с кровотечением. Вот, та бедная женщина твердо решила, что она прикоснется к Иисусу. Она сказала, «Я верю Ему. Меня не волнует, сколько священников и остальных не верят Ему. Я верю Ему. И я верю, что если я смогу прикоснуться к Его одеянию, я выздоровею. Я верю, что Он Мессия. Вы верите, что Он Мессия? Конечно. Вы теперь можете прикоснуться к Нему? Так вот, служителям, где братья-служители? Хорошо, служитель, теперь, говорится ли в Библии, братья-служители или все вы, кто читает Библию, что прямо сейчас он, посланник евреям 3 глава, первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощи? Кто из вас знает, что в Библии это говорится? Конечно. Что ж, тогда если он первосвященник и тот же первосвященник, то не будет ли он действовать так же? Видите? Если он тот же вчера, сегодня и вовеки, это наша тема, он будет действовать так же. Теперь вы говорите, если вы сейчас подниметесь сюда и прикоснетесь ко мне, это ничего не даст. Прикоснуться к пасторам, это ничего не даст. Прикоснуться там к своему пастору, кто бы это ни был, это ничего не даст. Но вы прикоснитесь к нему. Тогда почем вы узнаете, что притронулись к нему? Он сразу же начнет действовать и совершит то же самое. Видите? Прикоснитесь к нему и увидите, не проговорит ли он прямо отсюда и скажет, «Ваша вера, у вас было то-то, и что бы это ни было, и расскажет вам, что это такое, и что произошло, и все об этом». Теперь, кто из вас видел, как это совершалось сотни раз? Просто поднимите свою руку. Видите? Конечно же, никогда не ошибалась. Никогда не ошибалась. Почему? Он не может ошибиться. Он Бог, понимаете? Вы счастливы быть христианином, настоящим, рожденным заново христианином, действительно, с победой Христовой. Так вот, именно для вас, кто находится сейчас в аудитории, просто пребывайте в настоящем почтении и скажите, «Я буду верить этому, не имеет значения, что делает кто-то другой, что говорит кто-то другой. Я буду верить этому всем своим сердцем. И просто будьте преданными и верьте сейчас». Хорошо. Хорошо. Ну вот, братья там в конце, и служители, и другие выносят больных. Так вот, я думаю, да, этот включен? Так вот, если бы тот, кто за оператор, который обслуживает это, сделал его немного громче. Потому что иногда, когда сходит помазание, тогда я не знаю, что я говорю. Понимаете, мне придется... Это где-то там, раньше в жизни, понимаете? И тогда, когда я точно, будто бы тебе это приснилось, понимаете? И ты видишь это будто во сне, если я объясню это вам вот так. При этом ты стоишь прямо здесь и обращаешься к далекому прошлому в жизни людей и выясняешь, что они совершили, в чем дело и что еще. И обнаруживаешь это таким образом, понимаете? И это Святой Дух. Тогда он рассказывает, что было, что есть, что будет и так далее. Вы просто наблюдайте за этим и внимательно слушайте, и возьмите записи, и он вам расскажет. Теперь вот мужчина, который, вероятно, совсем, может, немного старше меня. И я думаю, что мы не знакомы друг с другом. Это наша первая встреча, насколько мне известно, у нас с вами. Мы не знакомы друг с другом. Вы бывали на собраниях? Да. Он бывал на моих собраниях. Он сказал, но никогда со мной не встречался. Конечно, миллионы бывают на собраниях, о которых я не знаю. Но мы вот здесь два человека, которые встречаются впервые в жизни. Это просто мужчина, который стоит там. Я его не знаю. Вот Библия. Я не знаю его. Я никогда в своей жизни его не видел. Он видел меня. Откуда-то из собрания, где-то на собрании. Но вот он стоит. Может быть, этот человек притворщик. Может быть, он верующий. Может быть, он вообще неверующий никоим образом. Может, он просто какой-то человек. Может, он болен, может, нет. Может быть, это семейные неурядицы, финансовая проблема. Может быть, он стоит там ради кого-то другого. Я не знаю. Но вот он там стоит. И вот я. Теперь, господа, мы хотим увидеть Иисуса. Теперь, что я мог бы сделать для того человека? Так вот, я мог бы подойти к нему, возложить на него свои руки, сказать, «Вы больны, сэр?» Он сказал бы, «Так точно». Я возлагаю на него свои руки, говорю, «Слава Богу! Аллилуйя! Идите, вы выздоровеете! Аллилуйя!» Что ж, теперь это может произойти, что он выздоровеет. Зависит от того, что он подумал об этом. Неважно, может, потряс бы я его и положил на него свои руки, ничего не произвело бы. Именно его вера в Бога совершила бы это. Но теперь у него было бы право усомниться в этом. Но если Святой Дух сможет встать здесь и рассказать ему нечто такое, что с ним было, как Моисей написал Бытие, тогда, конечно, он мог бы рассказать ему то, что будет. Он мог бы поверить этому, не правда ли? Теперь, если бы он сделал это, если бы Христос рассказал это, кто из вас поверил бы всем своим сердцем? Понимаете? Теперь понимаете, я обнаруживаю единственный недостаток в Америке. Они видели так много, что они просто превратились в зрителей, понимаете? Не надо так поступать. Почтите Христа, понимаете? Не обращайте внимания на меня. Я грешник, спасенный благодатью. Но теперь не имеет значения, насколько сильно Бог помажет меня. Он должен помазать также и его. Это верно. Это не принесет никакой пользы. Он должен помазать и его. Он должен помазать вас, видите? Помазать вас там, чтобы Святой Дух сошел на вас. Тогда это лишь канал. Ты говоришь это не сам от себя. Он говорит через тебя. Это посредник, которого Бог употребляет, чтобы проговорить через него, понимаете? Это как вот этот микрофон. Тот микрофон без молнии, пока что-то вот отсюда не будет через него сказано. И это я. Откуда мне знать того мужчину? Никогда не видел его, но я безмолвен для него. Видите? Итак, господин, мы хотим увидеть Иисуса. Теперь, что он сделал бы? Что, если бы тот человек был болен? Скажет ли он, «Я исцелю тебя»? Он не мог бы сказать этого. Он уже это совершил. Понимаете? Ранами его мы исцелились. Он совершил это на Голгофе. Но он сделал бы что-то такое, чтобы показать, что он по-прежнему Мессия. Это верно? Ну тогда, что он сделает? Скажет ли он, «Посмотрите на мои шрамы от гвоздей». Это не то, что он говорил вначале. Он никогда, он только рассказывал им, что было у них на сердце и так далее. И они узнавали, что это был Мессия. Теперь это он, тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы верите этому? Скажите «Аминь». Вы скажете, «Брат Бранхам, чего ты ждешь?» «Ангела Господня». Конечно, я ничего не могу сделать. Я ожидаю его. Если он не помажет меня, я не смогу. Я не смогу ничего сказать. Зависит только от того, что теперь он здесь. Он сейчас здесь. И во имя Иисуса Христа я беру каждый дух здесь под свой контроль ради славы Божьей. Я вас не знаю, сэр. Мы не знакомы. Но вы представляете что-то или осознаете, что нечто происходит. Теперь этот человек не смог бы скрыть свою жизнь. Он болен. Исцелить его я не могу. У меня нет никакой возможности, чтобы исцелить его. Этот мужчина был у врача. Его обследовали. Конечно, ему предстоит операция. Это верно. Если это верно, сэр, поднимите руку. Вы верите? Говорят, «Ты догадался об этом, брат Бранхам?» «Не догадался». «Смотрите опять. Посмотрите сюда, сэр. Точно как наш Господь беседовал с женщиной, это его дух. Я — это не он. Я подобный вам человек, но это его дух. Все, что он вам говорил, это было верно. Все. Да, вот оно снова. Да. Да, он готов к операции прямо теперь. И это из-за болезни мочевого пузыря и состояния обессиленности». Это так говорит Святой Дух. Это верно. Поднимите свою руку, если это так. Вы верите сейчас, что вы в Его присутствии? Хорошо. Идите, веруя, и вы выздоровеете. Аминь. Вы верите? Теперь, вот насколько это просто — увидеть, как действует Христос. Теперь, дама, мы не знакомы друг с другом. Здесь вы бывали на собрании. Когда я говорю «незнакомы», это означает, что я не знаю вас, вы не знаете меня. И я... Вы видели меня на собраниях и тому подобное. Но чтобы знать, сказать, «Да, брат Бранхам, вы приходили ко мне домой, я знаю вас, мы близкие друзья, я вас не знаю вот таким образом, и вы просто были где-то на собрании». У меня нет ни малейшего представления, ничего относительно вас, только то, что вы какая-то женщина, которая бывала на одном, присутствовала где-то на каком-то собрании. Так вот, был мужчина, вот женщина. Вот иллюстрация из святого Иоанна 4. Мужчина и женщина встретились впервые в жизни, встретившись лицом к лицу, как женщина, самарянка и наш Господь Иисус. Теперь, вот женщина, я не знаю ее. Я никогда не видел ее. Она абсолютно незнакома. Бог Небесный знает это. Я никогда не видел ее. Но если Святой Дух расскажет ей, для чего она здесь, ради кого-то другого, или что бы это ни было, семейное, финансовое, что, или болезнь, или что бы это ни было, тогда она должна будет признать, что это какая-то сверхъестественная сила здесь, чтобы это совершить. Правильно? Понимаете, теперь зависит от вас, что вы об этом подумаете. Вы можете сказать «Виэльзевул», или вы можете сказать «Христос». Вы, если вы скажете «Виэльзевул», вы получите его награду. Понимаете? Скажете «Христос» — это его награда. Вы должны верить. Так вот, в какое положение это тебя ставит? Желает ли кто-нибудь оказаться на этом месте? Если вы не верите этому, придите сюда и займите как-нибудь мое место. В аудитории всегда наступает тишина, когда прошу об этом. Теперь, сестра, посмотрите вот сюда. Почему я вас назвал сестрой, когда я оглядывался? Я стоял к вам спиной, но я почувствовал на вас дух, что вы христианка, вы верующая. Я не знаю вас, но я знаю, что вы христианка, потому что дух, который на вас, и дух, который на мне, родственные, понимаете? Ты просто чувствуешь, что тебе рады, вы знаете, ему просто от этого хорошо, тебе рады. Так вот, если Святой Дух, как Иисус разговаривал с женщиной у колодца, вот мы, просто открытое место, как у колодца в Сихаре, о котором я рассказывал, теперь, поскольку мы оба верующие, и мы стоим здесь, Святой Дух на нас обоих. Теперь Он дал, я не проповедник, но Он дает мне дар, это была моя проповедь, это пророческий дар, и эти просто временные. Для этого понадобится ваша вера, как у женщины, которая прикоснулась к Его одеянию, сказал, «Вера твоя спасла тебя». Видите? Так вот, то же самое требуется сейчас, понимаете? Требуется ваша вера. Тогда он говорит мне нечто, куда идти и определенные места. Так вот, здесь ему нужно было пройти через Самарию. Я теперь отправляюсь на Аляску, но мне нужно было проехать этим путем. Почему? Я почувствовал побуждение приехать сюда. И вот я здесь. Вот вы поднялись на платформу. Это все, что я знаю. И вот вы стоите. Вы христианка, и я христианин. Мы оба со Святым Духом. И вот его слово, что он тот же вчера, сегодня и вовеки. Теперь, если он откроет вам нечто из вашей жизни, вы будете знать, правда это или нет. И он тогда даст вам поверить в отношении того, чего бы вы ни попросили, потому что христианин не стоял бы там вот так. Вы в чем-то нуждаетесь, иначе вы не стояли бы там. Поверят ли все остальные? Знает ли кто-нибудь этого человека? Да, многие люди знают этого человека. Что ж, по утверждению медикам, вам нужна операция тоже. Это кисты. Это верно. Вы верите, что Святой Дух может открыть мне, где те кисты? В почках. Это верно. Теперь вы верите? Вы не отсюда. Вы приехали сюда откуда-то за 200 или 300 миль. Вы преодолели долгий путь, чтобы прибыть сюда. Это верно. Это верно. И, кстати, вы жена служителя. Вы верите, что Бог может рассказать мне, кто вы такая? Это помогло бы вам? Миссис Джонсон, идите, веруя, и выздоровейте, и всем своим сердцем. Вы верите всем своим сердцем? Видите? Иисус Христос! Господа, мы хотим увидеть... Вы скажете, как это? Что ж, это так же, как Он рассказывал всем остальным. Вы верите? Господа, мы хотим увидеть Иисуса. Это он. Теперь пойдите, поговорите с этой женщиной, расспросите у нее. Теперь вот мужчина, совершенно незнакомый. Я не знаю его, никогда в жизни не видел его. Он может быть съеден раком, у него может быть семейные неурядицы, финансовые. Я не знаю, что у него не в порядке. Он стоит здесь, просто мужчина. Теперь, если Святой Дух откроет тому мужчине, вы знаете, та несчастная дама, что сидит прямо вон там, куда я указываю своим пальцем, страдает от той экземы. Если вы поверите всем своим сердцем, вы верите этому, дама, всем своим сердцем? Бедная женщина с седыми волосами, в очках у нее, она страдает от экземы. Она стояла там или сидела там, вернее, думая о том, что с нею не в порядке, молясь в своем сердце. И теперь, если это верно, и вы верите, что Бог исцелит вас, встаньте на ноги. Чего она коснулась? Я спрашиваю у вас, чего она коснулась? Она в 20 ярдах от меня. Она коснулась первосвященника. И тот первосвященник здесь. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Разве вы не видите? Не сомневайтесь в нем. Верьте ему. Имейте веру. Теперь я ничего не мог поделать, сэр. Просто я слежу за светом, понимаете? И он просто пошел от меня, и я увидел, как он завис вон там. И я увидел эту бедную даму, которая появилась здесь предо мной. И она все продолжала находиться здесь предо мной. И видел, что это была женщина вместо мужчины. Поэтому я должен был произнести то, что я увидел. О, если бы эта церковь, если бы эта группа людей просто поверила прямо сейчас и просто имела веру, что могло бы случиться? Что произошло бы? Сэр, мы не знакомы друг с другом. Просто хотел поговорить с вами, чтобы просто связаться с вашим духом. Вот вы здесь не ради себя. Вы здесь ради кого-то другого. Это маленький мальчик. Маленький мальчик. Маленький мальчик, который пострадал в автомобильной аварии. Весь порезан, разорван, очень плох. Состояние серьезное. Вы здесь стоите ради него. Это верно. Если Бог не поможет маленькому мальчику, ему придется умереть. Не сделаете ли вы мне одолжение? Возьмите тот платочек из моего кармана. Идите, положите это на него во имя Господа. И не сомневайтесь. И сообщите мне о нем, пока будут идти эти собрания. Имейте веру. Как у вас дела, сэр? Мы не знакомы друг с другом. Еще одна женщина. Вы верите? Теперь помните, там он точно такой же, как и здесь. Он везде, он повсюду. Сестра Бордерс. Это вы сидите там? Я не могу различить. Кажется, будто бы там сидит сестра Бордерс. Я не могу. Рой, жена брата Роя Бордерса. Я полагаю, что это не так. Он прошел, встал над той дамой. Теперь одну минуту, и, может быть, он снова отзовется. Посмотрим, что он совершил. I'm a stranger to you. Я с вами не знаком. Господь знает нас обоих. Если Господь объяснит мне и сделает нечто здесь, то, для чего вы здесь, вы поверите всем своим сердцем? Миссис Бордерс постоянно появляется здесь предо мной, где-то. Я, миссис Бордерс, где-то здесь, на собрании. Что-то не в порядке с твоей женой? Хорошо, это просто продолжает поступать сюда. И вот группа людей, кто-то рядом с ней. Я дальше задаюсь вопросами. Вы страдаете от опухоли. Это верно. Вы верите, что Бог может рассказать мне, где опухоль? На бедре. Вы верите всем своим сердцем. У вас тоже осложнение, многое другое. Вы верите. Это верно. Вы верите всем своим сердцем? Идите, веруя вот так, и вы, все это прекратится, и Бог исцелит вас и сделает вас здоровой. Видите, она была так возбуждена тем, что попала в молитвенный ряд, вероятно. Вот что совершило это. Молитва друг за друга. Вот оно. О, я вижу. Я видел, как миссис Бордер стояла здесь. Она молится. И возле нее там сидит одна женщина, которая молится. У нее пониженное давление крови. Если вы верите, сидя прямо там, дама, всем своим сердцем верите этому, и Бог исцелит вас от пониженного давления крови. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Вот откуда шла молитва. Если вы поверите, что я пророк, или, извините меня, слуга, об это люди притыкаются, возложите руку на женщину, сидящую рядом с вами, потому что она страдает от варикоза вен. Вы видите, это верно. Аминь. Верьте сейчас всем своим сердцем. Скажите мне, к чему они прикасаются? Одна бедная женщина, которая там, молится за другую. Это дальше появляется на платформе. Просто верьте всем своим сердцем. Хорошо. Подходите сюда, дама. Вы верите всем своим сердцем? Верите? Верите, что больной желудок будет исцелен? Тогда идите, поужинайте. Иисус Христос исцеляет вас. Чему вы верите? Вы верите, что Бог исцелит эту больную спину, эти почки и сделает вас здоровым? Идите домой, веруя. Говорите, Иисус Христос исцеляет меня. Просто имейте веру, не сомневайтесь. Подходите, сэр. Вы были ужасно рады, когда вы вышли там из ряда, когда назвали ваш номер. Бог исцеляет болезнь сердца и может сделать вас здоровым. Вы верите этому? Тогда идите своим путем, веруя, и это полностью оставит вас, и вы станете здоровы. Хорошо. Имейте веру. Не сомневайтесь, дама. Что вы думаете насчет этого? Вы считаете, что если я возложу на вас руки, вы выздоровеете? Совсем ничего не скажу. Просто возложу на вас руки. Проходите. Не обязаны. Хорошо, это хорошо. Проходите дальше. Аминь. Вот как это делается. Хорошо. Подходите, дама. Во что вы верите, сестра? Вы верите всем своим сердцем? Вы знаете, что Бог может рассказать мне, что с вами не в порядке, но поверите ли вы этому? Тогда диабет – это для Бога пустяк. Он может исцелить его. Вы верите этому? Хорошо, идите дальше. Станьте здоровой. Аминь. Хорошо, сэр. Подходите, сэр. Я с вами не знаком. Все вам говорят, приди в себя, потому что вы нервны. Но вы не можете прийти в себя. Есть что-то такое, от чего вы нервны. Это верно. Но вы сейчас находитесь в таком состоянии, где это сейчас оставило вас. Идите, верьте этому. И это никогда уже не вернется. Идите, верьте этому. Аминь. Имейте веру. Не сомневайтесь. Хорошо. Многое. Женская болезнь, артрит. Вы верите сейчас, что Бог вас исцелит? Просто идите, говоря, хвала Богу, и верьте всем своим сердцем. Подходите, дама. Вы там верите? Бог может исцелить диабет, все что угодно в крови. Вы разве не верите этому? Конечно, Он может. Идите дальше, веруя, говоря, аминь, хвала Господу. Вы верите? Возложат руки на больных, они выздоровеют. Во имя Господа Иисуса, идите, исцелитесь теперь и верьте всем своим сердцем. Хорошо, проходите дальше, сэр. Вы верите, что Бог может исцелить болезнь сердца, урегулировать болезненную изнуренность, все, та нервозность и все остальное оставит вас? Тогда идите, верьте этому во имя Господа Иисуса. Аминь. Вы верите всем своим сердцем? Что насчет остальных? Вы верите? Где ваши инвалиды? Я вижу инвалидную коляску. Что вы говорите, сэр? Посмотрите сюда на меня. Вы верите мне? Вы верите, что я Божий слуга? Вы верите. Посмотрите на меня в таком случае. Это у вас больные ноги. Вы должны были отправиться в больницу. Но вы не захотели делать это, потому что вы подумали, что если вам удастся попасть сюда, вы выздоровеете, и вам не нужно будет ехать в больницу. Это верно. Вы верите этому? Если вы будете сидеть там, вы непременно умрете, как прокаженные. Врач вам ничем не может помочь. Поэтому, почему бы вам не принять сегодня Христа и не поверить этому всем своим сердцем, и подняться с той инвалидной коляски, и взять ее за край, и повести ее, и вывести за дверь, и пойти домой, и исцелиться? Почему бы вам не сделать это? Вы поверите этому? Тогда поднимайтесь, не сомневайтесь, во имя Иисуса Христа, возьмите свою инвалидную коляску и идите домой. Вы верите всем своим сердцем? Встаньте на ноги, все, кто хочет исцелиться. Встаньте на ноги и верьте этому. Поднимайтесь. Мне все равно, что с вами не в порядке, насколько вы увечны. Это не имеет значения. Я призываю вас, встаньте. Поднимайтесь, все инвалиды, где бы вы ни находились. Во имя Иисуса Христа встаньте на ноги и исцелитесь. Вот вам, пожалуйста, все собрание стоит. Теперь давайте поднимем руки к Богу. Небесный Отец, Господин, мы хотим увидеть Иисуса. Вот ты здесь. Ни одного немощного среди нас. Все исцелены. Как мы благодарны тебе, Отец. Теперь мы молим, Боже, чтобы ты разбил дьявола немедленно и изгнал все неверие. Сатана, во имя Иисуса, покинь это собрание, выйди отсюда. Ты проиграл битву. Во имя Господа Иисуса Христа, пусть они исцелятся, все до одного.